Вот мы тут продуктивно беседовали о том, что говнопидоры французского просвещения, Руссо там и вот эта вот вся мразь, жестоко оклеветали все наше прошлое. Вот жестоко оклеветали вплоть до полной инверсии. Проинвертировали смысл инквизиции, проинвертировали смысл духовенства, проинвертировали смысл вообще всего культурного развития и социального прогресса средневековья, вычеркнули из нашей истории все те социально-правовые наработки, которые средневековье создало. Ну и представили всех нас вообще какими-то иррациональными мракобесами. И одновременно я вам все время рассказываю о том, что, видимо, у людей есть склонность в исторической, может быть, при передаче из поколения в поколение, жестоко инвертировать смысл собственных заповедей. Ну вот я ж вам теоретизировал про то, что заповедь против гомосятины в Библии, скорее всего, происходит из «не надо насиловать мальчиков». А заповедь о субботе, скорее всего, это древнееврейский кзот, трудовой кодекс, что нельзя заставлять раба работать больше 6 дней в неделю. Да, за нарушение субботы будут убивать. И правильно будут делать, что будут убивать, потому что нельзя больше шести дней. То есть это не мракобесно, это не мракобесие, это не глупость, это просто такая форма выражения вполне здравого правовой нормы, некой регуляции. Наше общество считает, что перерабатывать это слишком... Нельзя перерабатывать. Блять, от работы кони дохнут. И выражают это в такой форме, которую форму в процессе эволюции религии священники все более ужесточают. Вот в каждом поколении чуть-чуть перевирают и доходят до того, что... Это преступление против Бога вообще, там вообще суббота нужна не тебе, суббота нужна Богу. Хотя, кто знает, может, в исходный-то посыл, если он был сформулирован в пользу Бога, люди же все хорошее формулировали в пользу Бога. Да, то есть, жена должна хранить верность мужу в пользу Бога. Это же хорошая заповедь, правильная? Мотивирована она таким образом, чтобы убедить читателя в ее непревосходимой важности, топовой важности. Вот, и что? Вот эти вот инверсии смысла, они случаются. Инверсии смысла случаются... Плюс намеренная клевета со стороны просвещенцев. И мы получаем клевету на... Нет, блядь, я вот сейчас вспомнил про клевету на Prima Noctis. То есть те источники, из которых мы знаем о Prima Noctis, они писали уже как... о каком-то пережитке, то есть говорить нам, что Prima Noctis был каким-то доминирующим явлением в обществе, что применялся там вплоть до 16 века, мы не можем, потому что у нас нет источников, которые утверждают, что он применялся. Но у нас есть источники, которые его критикуют. И по этим источникам просвещенцы нам рассказывают, а какой кошмар, у всех был Примоноктус, какой кошмар, какой кошмар. Ну, это показывает нам, что их клевета на нас намерена. Но да, она совпадает с естественной инверсией смыслов, которая случается по ненамеренным причинам. И вот, клевета на крепостное право. Все мы привыкли, что крепостное право – это крестьянин не может уйти. И мы единогласно, молчаливо забываем о том, что у «нельзя уйти» есть вторая сторона. Крестьянина нельзя выгнать. Ну вот смотри. Предположим, ты посылаешь своего ребенка в пионерлагерь. Его там ежедневно пиздят, унижают, возможно, тыкают в него хуями. И куда он уйдет? Вот ты можешь предложить ребенку уйти из пионерлагеря. Он куда ему идти? В лес, где его в первую же ночь съедят заботливо выкормленные сердобольными бабушками собаки. Пионерлагерь, в котором его опиздюливают, унижают и тыкают хуями, это еда и кров над головой, и более-менее гарантия, что его не съедят сердобольные собаки. Понимаешь? И ты ему предлагаешь уйти. А если этот пионерлагерь в Сочи, то он даже до собак не доживет. И в него тыкать хуями будут уже не сослуживцы по несчастью, а сердобольные аборигены известной национальности. Вот ты понимаешь картину? И вот теперь на фоне этой картины ты предлагаешь крестьянину уйти. Вот сидит крестьянин в деревне, у него там дом, жена, дети, корова, кобыла, свиней, курей немерено, 2 гектара капусты уже скоро подойдет, и ты предлагаешь ему вот это вот все бросить и уйти. То есть вот то, что ему надо капусту поливать, то, что ему надо свиней кормить, то, что ему надо лошадь мыть, это его не держит. Его крепостное право держит, понимаешь? Ты действительно считаешь, что крестьянина, у которого дом, жена, дети, корова, кобыла, капуста, свиньи и куры, держит крепостное право? Вот. И поскольку совершенно очевидно, что крестьянина держит не крепостное право, получается, что главным аспектом крепостного права является его вторая сторона, неотделимая от первой, то, что крестьянин не может уйти, и поэтому его нельзя выгнать. Получается, что крепостное право-то мы изобрели для того, чтобы защитить крестьянина от продажи его земли. Дело в том, что когда мы вводили крепостное право, мы уже скатились в такую ситуацию, где не бывает земли без сеньора. То есть всю землю между собой переделили сеньоры. Лыцари благородные. А крестьянин оказался на этой земле работником на птичьих правах. И вот чтобы эту ситуацию как-то исправить, мы вводим крепостное право. Хорошо, ладно, сеньоры владеют землей, хрен с ними. Но они владеют этой землей только при условии, что крестьянин с нее никуда не девается. Они не могут выгнать крестьянина с той земли, несмотря на то, что они этой землей владеют.